«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И мы сегодня взяли тему отходов. Отходов мусорных, потому что на самом деле накопилось целых два, как говорят, за рубежом топика по поводу отходов. Первый – это результаты проверки Счетной палаты, которая пришла к совершенно неутешительным выводам, несмотря на все наши с вами усилия пока перерабатывать всего 7% там от возможного вторсырья, Россия утопает в мусоре, такие были бы заголовки. Но кроме того, еще на днях было тоже не менее тревожное сообщение о том, что в Лужскую губу входит, это Финский залив, судно с радиоактивными отходами. Судно с радиоактивными отходами из Европы к нам пришло, и вот, значит, активисты растянули баннер «Россия не свалка» и так далее. Но понятно, что активисты-то растянули баннер, а судно продолжило исследование и будет разгружено, и в Новоуральск доставят эти отходы. И это меня заинтересовало тоже, и поэтому первая тема у нас будет про радиоактивные отходы, а вторая половина у нас будет про обычные отходы. Сейчас мы с вами поговорим с Рашидом Алимовым, руководителем проектов энергетического отдела российского отделения Greenpeace. Я так понимаю, что Рашид был одним из тех активистов, которые стояли там на берегу. Рашид, здравствуйте. Это были вы или это были ваши коллеги?
Доброе утро. Это были активисты. Были активисты.
Ну, вообще, про радиоактивные отходы я лично слышу всю свою жизнь в течение... Ну, вот как вот Советский Союз распался, там что-то такое в несколько лет прошло и началось. Вот, регулярно причем. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этого процесса? Откуда они берутся и в чем сложность с их захоронением? Вообще, как они утилизируются и утилизируются ли?
Ну, вообще есть несколько видов радиоактивных отходов, и это отдельная тема, о которой можно довольно долго говорить. Есть проблемы в Москве около завода полиметаллов, да, в какой-то момент менялись нормативы, да, и то, что когда-то, там, много лет назад, до 60-х просто закапывали где-то или выбрасывали за забор, да, сейчас считается загрязненным грунтом или радиоактивными отходами. И понятно, что нормативы становятся строже с годами. Потом, естественно, есть последствия Чернобыльской аварии. И есть проблемы очень многих предприятий и хранилищ. Но здесь мы говорим, и вот эта акция была посвящена ввозу из Германии урановых
хвостов. Из Амстердама судно, но это немецкий груз, да? Потому что судно было...
Да. Из Германии, из обогатительного предприятия в Гранау, и это фактически отходы обогащения урана. То есть, когда обогащают уран для того, чтобы сделать топливо для атомной электростанции, например, остаются вот эти обедненные хвосты, которые фактически являются отходами, и которые, понятно, что их хранение – это экологические риски, потому что это вещество в такой форме, которое еще и очень химически активно. И для компании Уренко в Германии, конечно, они хотят эту головную боль с себя снять, и поэтому отправляют в Россию под предлогом того, что здесь это будет дообогащено. Но фактически как бы и российские экологические организации, и наши коллеги в Германии видим, что особого как бы экономического смысла в такой операции нет. А смысл как раз в том, чтобы избавиться от этих экологических рисков в Германии и отправить это в Россию, где большая часть этого вещества будет оставаться в нашей стране. И любое хранение – это, понятно, экологические риски, а экологические риски – это дополнительные расходы на очень много лет вперед.
Ну да, да, да. Но тут, да, они потом будут расходы. Сейчас это, я так понимаю, все-таки скорее доходы. Или нет? Или это нулевая сделка?
Ну, это доходы, если... это доходы для, возможно, там, для предприятия в Новоуральске, возможно, для соответствующей госкорпорации «Росатом», но в целом, если смотреть в долгосрочной перспективе, очень большой вопрос. Как бы атомщики утверждают, что это может быть сырьем для будущих реакторов на быстрых нейтронах, но таких реакторов, как бы, их почти нет, да, и плюс такие количества, очевидно, там не нужны. И в принципе, ну, вот эти урановые хвосты в данный момент в реакторах на быстрых нейтронах не используются. Есть какие-то эксперименты и так далее. То есть вот, высокая вероятность того, что это будут просто отходы, которые, соответственно, за которые просто придется платить.
Нам пишут наши слушатели, они с нами сейчас на связи, мы даже чуть позже звонки с вами сможем принять, ну, хотя бы несколько, потому что тема такая, она же вроде бы для всех, это же наша страна, да, и радиация где-то рядом, и все. А с другой стороны, разбираются в этом вопросе очень малое количество людей, поэтому от этого еще страшнее становится. Но вот нам пишет Пайк, у нас такой слушатель есть, напомню, друзья, через Телеграм можно писать, говорит МСК-бот латинскими буквами, либо через СМС-портал на номер можете отправить сообщение. Я все увижу и прочитаю, если оно будет интересным. Плюс 7-925-88-88-94-8. Это СМС-портал. Так вот, Пайк пишет. Greenpeace в топку. Ангажированное кубло. Радиоактивные отходы в России перерабатываются. Но, видимо, он, как бы, Пайк пытался дознакомиться с темой, как минимум. Я уж не знаю его погруженность в вопрос. Но, значит, сейчас получается, что формально вот эта сделка и вот этот вот сухогруз, да, это называется сухогруз, наверное, да, который идет с этими урановыми хвостами сейчас по Финскому заливу. Он уже, кстати, разгрузился или
да,
что?
Да.
Он
да,
уже разгрузился. Почему? А на чем везут это? На грузовиках или на железной дороге?
На железнодорожном транспорте.
А одним составом повезут?
Обычно, да.
Упаковано там так, что все это не фонит при том. Правильно я понимаю? Или фонит?
Ну, естественно, что это радиоактивное вещество, поэтому, в принципе, если стоять на каком-то, ну, там, на расстоянии нескольких метров, то радиометр покажет превышение фона небольшое. Но основной риск, как я говорил, связан не с воздействием радиации, а с возможным химическим воздействием при там различных авариях и так далее. Собственно говоря, когда примерно в 2009 году подобные контракты были прекращены, тогда глава тогдашней «Росатома» Кириенко давал интервью «Коммерсанту», где говорил, что одна из причин, почему это прекращено, то, что «Росатом» согласился с аргументами экологов о рисках при хранении таких вещей. Это все хранится вот в этих контейнерах, в этих стальных бочках под открытым небом. И, в общем, это видно из космоса, это можно видеть. Это такие огромные поля. И довольно долго Ростехнадзор в своих докладах заявлял о том, что такая форма хранения не соответствует современным требованиям безопасности.
Это когда было?
Ну, это можно видеть в...
Нет, когда это было? Доклад когда был?
Год в докладах назад. Ростехнадзора. Ну, в общем, ежегодно, где-то с 2003-го, где-то до, наверное, 2012-го. Сейчас в тех докладах, которые публикуются, просто как бы об этом, ну, такой фразы нет, да, но из года в год эта фраза тем или иным образом повторялась. Ну, а вообще смотри, больше информации можно найти у нас на сайте Greenpeace.
Да, смотрите, на ваш сайт Greenpeace, он как бы защищает весь мир. Вы Greenpeace защищаете весь мир от там различных угроз.
Российское отделение Greenpeace.
Ну, пытаетесь, да, по крайней мере. Получается, что у меня тогда сразу вопрос общий, а потом сразу звонки, потому что я чувствую, что среди слушателей есть люди, которые готовы вам оппонировать, как это неудивительно. То есть разбирающийся вопрос там про технологии переработки и так далее. Но до этого я вам задам другой вопрос. Если то, что вы говорите, верно, а мы знаем, ну, к вопросу, кстати, по поводу хранения, я вот подписываюсь, даже если у нас есть технологии переработки, то история с Норильском показала нам, что может быть какая угодно технология, а где проржавела там какая-нибудь, значит, опора или пожалели денег там на какое-нибудь бетонное основание или что там произошло, и все это потечет, и все, и мы будем только бегать и руками разводить там и скрывать эти последствия. Вот, снимать губернаторов, но уже будет поздно. Вопрос у меня такой. А если то, как, если верно то, что вы говорите, если в таком количестве эти отходы, допустим, нам не нужны, мы там не сможем их как-то переработать, обезвредить, сделать так, что они приносят пользу, то тогда вообще какое решение у этой проблемы есть? Ну, вообще, в мире.
Ну, смотрите,
в мире. Вот когда, что бы вы предложили делать в Германии?
Ну, смотрите, Германия, она, в общем, по большому счету, решение приняла, и через 2 года в Германии будет закрыт последний реактор атомной электростанции. При этом они активно развивают возобновляемую энергетику. Что касается того, что делать, ну, с тем, что уже накоплено, это отдельный вопрос. Он в Германии очень широко обсуждается. Вот как раз позавчера они приняли план предварительный, где можно захоранивать радиоактивные отходы, в том числе часть этого плана, то, что решили, что в Горлебине этого делать не будут. Горлебин – это такое место в Германии, где всегда были очень активные антиатомные протесты, в том числе фермеров, да, которые были недовольны тем, что к ним все это везли. Mm-hmm. Поэтому ну, главное решение – это решение о том, развивать ли эту технологию при тех рисках, которые есть, при возможности и конкурентной способности со стороны возобновляемой энергетики.
Вот. А прям пару слов, и сейчас звонки, я вижу, вот человек прозванивается, наверное, он просто специалист и готов что-то добавить. Последний вопрос. Ну вот, а у нас стоит в Сосновом Бору, вот прямо в Ленинградской области, прямо рядом, можно сказать, с Лужской губой, атомная электростанция работающая, прямо на берегу.
Ну да, да, чернобыльского типа реактор.
Да, 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 да. Но вот этот процесс ее работы, он предполагает отходы какие-то, или вот ее один раз, ну я так очень грубо прощу, да, ее один раз построили, туда там все заложили, и все, и она теперь работает, будет бесконечно долго.
Ну, смотрите,
это вообще отходное производство или нет? Да.
Смотрите, как я и говорил вначале, есть разные типы радиоактивных отходов. Если мы говорим об атомной электростанции, о том, что помещают в реакторы, то это превращается в это топливо, оно после работы реактора становится отработавшим ядерным топливом, высокоактивным. Оно представляет гораздо большую опасность с точки зрения активности вещества. Но, с другой стороны, есть большая, конечно, проблема тоже с тем, как это хранить, что с этим дальше делать. И сейчас в России есть планы по строительству, ну, фактически могильника в Красноярском крае. И понятно, что люди в Красноярском крае, они тоже этим недовольны и задают, в общем, резонный вопрос о том, насколько справедливо то, что вот в регионе около Ленинградской АЭС использовалось это электричество, а отходы оказываются те, которые будут опять-таки опасны на протяжении жизни многих поколений вперед, они окажутся в вот под Красноярском. Поэтому это отдельная проблема.
Да. И, а там их, это... там их куда? Их там не под открытым же небом их держат, их там закапывают.
Нет,
наверное,
нет,
да,
там есть планы по строительству глубинного могильника, но на самом деле еще... нигде в мире однозначно не решено, в каких породах лучше это все захоранивать. И как это лучше хранить. И пока что то, что под Красноярском строят, имеет статус подземной исследовательской лаборатории. То есть,
понятно.
На ЛАЭС лабораторию, новый... которая ответит, можно ли это, в принципе, все делать там.
Понятно. На ЛАЭС новый энергоблок. Какой Чернобыль? АУ, пишет нам Григорий Санкт-Петербурга. Звонок, давайте принимаем этот звонок.
На ЛАЭС один появился новый энергоблок, да, один закрылся, и еще 3 чернобыльского типа продолжают работать. РБМК-1000.
Товарищи. Сложно. Но там очень красиво, в Сосновом Бору. Будете под Петербургом, все, я знаю, сейчас модно туда ездить. Обязательно скатайтесь туда. Возьмите машину на прокат и возьмите. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Спасибо за передачу. В связи с 75-летием нашей атомной промышленности выступало очень много специалистов и доказывало, что все эти ТВЭЛы перезаряжаются легко, что это очень-очень выгодно, что у нас договоры, и что мы потом все это отправляем назад, что это такой замкнутый цикл, что огромное. Это первый вопрос, так или нет. И второй вопрос, ведь фактически это же и оружие, и если вдруг начнется полномасштабная война, легко эти бочки погрузить в любой старый там транспортник или даже списанный там пассажирский самолет, это превращается в хорошую, грязную и очень мощную, в общем-то, бомбу.
А где вы так взяли такой план? Это, я честно не верю, что такое существует, но ладно, окей. Пожалуйста. Насчет того, что обратно отправляем, это правда предусмотрено договорами? Когда мы вытягиваем все возможное там, значит, по нашей уникальной технологии и отправляем обратно отработанный материал?
Ну, смотрите, в урановых хвостах в природном уране содержится порядка 0,7% урана-235. Остальное, практически все, это уран-238. А с точки зрения того, что радиоактивны ли эти элементы, естественно, радиоактивные один и другой. Просто уран-235, он используется именно в реакторе. Да? Так что с точки зрения... И вот эти процессы обогащения, они меняют соотношение урана-235 и урана-238, да, но понятно, что все равно это все остается радиоактивным веществом. И другой момент, то, что к нам поставляют, это гексафторит урана, вот это химическая форма вещества, которая достаточно опасна и для перевода в менее опасное состояние требует обесфторивания. В России сейчас есть установка, которая переводит в менее опасное состояние, но она переводит порядка 10 тысяч тонн, вот, а в России накоплено более 1 000 000 тонн. То есть вот можно посчитать.
А сейчас еще 10 тысяч пришло, правильно? Вот сейчас. Вот
сейчас вот пришло... Нет, вот если за одну транспортировку, то порядка 900 тонн пришло. Но такие транспортировки вот с мая прошлого года происходит примерно раз в 3 недели, и сейчас уже порядка 20 транспортировок было из Германии. Так
что... И оно отправляется все в Новоуральск?
Это направляется в Новоуральск, но есть подобные предприятия еще в нескольких местах. Это Ангарск под Иркутском, Зеленогорск под Красноярском и Северск под Томском.
Отправляют обратно уже переработанную штуку.
И вот если из этого доизвлекают уран-235, то по договору вот этот уран уже природного качества, он должен отправляться обратно в Германию. Но при этом то, что оказывается дополнительно обедненным хвостом, это все остается в России. И вот что с этим будут делать с учетом экономики, это большой вопрос. И остается, это порядка 80%, 90% по массе от того, что ввезено. Кроме того, наши немецкие коллеги писали запрос властям Германии, получили ответ, что пока, по крайней мере, из России в Германию ничего обратно поставлено не было, пока все остается в России.
Я напомню, телеграм-канал наш «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Звонки. И вы можете сегодня задать вопрос или поспорить, может быть, с Рашидом Алимовым, руководителем проектов энергетического отделения Greenpeace. 7-3-7-3-94-8. Наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Иван. Я по профессии отчасти связан с атомной энергетикой, писал даже несколько статей на эту тему. Ну, давайте, как говорится, делить мух и котлет отдельно. То, что производит атомная электростанция, по сути, если прямо впрямую говорить, любая атомная электростанция – это жирный кот. Ему дают, как говорится, молоко со сливками, сливки он связал. Это, то есть, получается, что несколько, определенная часть топлива выгорела. Но я сейчас по-простому объясню, чтобы люди поняли, да?
Да-да.
И остальная часть топлива, она уже, говорится, не работает тем кипятильником, чтобы нагреть пар, да? И ее, естественно, выгружают. Что с этим делают дальше? Чтобы просто люди понимали. На каждой практически атомной электростанции есть хранилище для такого топлива. Оно бывает сухое, бывает мокрое. В России они в основном все мокрые. Америка любит очень сухие хранилища. что происходит дальше? Оно там лежит определенное время, когда оно будет более-менее термостабильное, когда определенными процессами можно управлять. А потом это идет в переработку. Так вот, переработка тоже подразумевает под собой хранение. Не всегда это захоронение. Перестаньте говорить вот эти вот фразы, они для меня очень обидные. И это никакое не отходы. Это то же самое топливо, из которого можно получить определенные вещества, радиоактивные, да? Но есть часть веществ, которые мы никогда с вами не уберем. Например, с цезием практически работать никто нормально не умеет, потому что он живет 1500 лет. Но у нас есть предприятия, у которых есть определенные технологии. И этим, кстати, Россия очень должна быть горда, потому что эти технологии позволяют нам сейчас перерабатывать именно эти отходы. Абсолютно их перерабатывать. Да, это был когда-то маяк, который занимался жидкостными отходами, это в основном подводные лодки и прочее. Есть у нас и Красноярск, где открыта абсолютно нормальная база хранения и переработки, где это все дело лежит. Пугать всех, понимаете, всех пугает слово атомное, ядерное, все этого боятся. Понятно почему, потому что люди в этом ничего не понимают. Человеку в этом тяжело разобраться. Но ничего прям сверхстрашного в том, что это куда-то вытечет, вывалится. Это захватит, не знаю, балбесы-террористы, которые в этом понимают еще меньше, чем все мы с вами вместе взятые. Да, этого сделать нельзя. Все эти сказки про грязные бомбы, это, извините за выражение, это вот там теория заговора, это все туда. Этого быть не может.
Нет, про грязные бомбы я согласна, но я соглашусь с вами, но вот тот момент, что под Красноярском открытого типа, допустим, хранилище, вы говорите, что там действительно складируется все это.
Открытого типа не надо, там целый завод, вы можете даже найти на Ютубе прекрасные видео, как оно работает. А у блогера, которого сейчас судят, известного МША, у него прекрасный снятый фильм о том, как это происходит. Про реакторы РБНК сейчас вот господин эколог, ну да, с ними были проблемы, действительно, но сейчас проблем нету. Я занимаюсь аттестацией оборудования для, ну, уже, правда, для новых реакторов ВВРовских, но прям кричать о том, что это прям очень сильно опасно, знаете, в автомобильных авариях гибнет намного больше людей, чем от атомной энергетики. Атомной энергетики много плюсов, но есть и минусы, но, извините меня, в любой технологии они есть. И кричать о том, что ой-ой-ой, давайте все, это плохо, нам идут хвосты, мы зарабатываем деньги. В данном случае мы коммерсант, у нас есть технология для того, чтобы с этим работать. И перестаньте всех этим пугать.
Пожалуйста. Скажите тогда, ну, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, правда ли и правильно ли наш вот эксперт сегодняшний Рашид Алимов указал на то, что у нас, да, есть технологии, есть заводы, но скорость переработки, она в разы ниже, чем скорость поступления к нам материала, который предстоит обработать.
Ну, давайте так. Это если правда? Берем технологию, то вам надо, чтобы, ну, понимаете, у вас есть, если по-простому сказать, как сказать, у вас есть условно бочка, да, которая греется, а внутри нее происходят разные химические реакции, да, которыми вам надо как-то управлять. Для того, чтобы это управлять, это должно какое-то время, наверное, быть термостабилизировано. Это должно, наверное, прийти за какой-то кондиции.
Ну, понятно, время, да? Нужно, я вас поняла, да, нужно, конечно, время в любом случае.
А то, что мы принимаем эти отходы, и они у нас, условно говоря, мы их копим, не знаю, что с ними делать, я не уверен, что найдется, извините за выражение, такой неумный человек, кто будет это делать. Явно есть метод, где складировать, где стабилизировать, как с этим работать.
Спасибо вам большое за звонок. Насчет того, какие там люди могут найтись, где, честно говоря, уверенности прям абсолютно точно нету. Утечка дизельного топлива в Норильске мы все помним и много что. Но спасибо вам в любом случае за комментарий. Приятно слышать людей, которые занимаются вот таким делом, аттестовывают оборудование. У нас буквально 30 секунд. Давайте итог. Нет, не 30, 10.
Ну, итог у нас что? На самом деле у нас довольно много экологических проблем. Это и вокруг комбината «Маяк». Вчера была очередная годовщина взрыва 1957 года. Есть очень много, конечно, трагических историй с этим связанных, и поэтому дополнительно вести в страну фактически радиоактивные отходы, на наш взгляд, неприемлемо.
Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе. Рашид Алимов, руководитель проектов энергетического отдела российского отделения Greenpeace, сейчас с нами беседовал. Слушаем новости, после этого про твердые бытовые отходы будем говорить.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня мы продолжаем беседу про отходы. У нас целых две темы накопилось. Первую мы уже рассмотрели, про радиоактивные отходы. Нам прекрасный просвещенный слушатель позвонил. Нам, у нас активно участвовали наши слушатели, которые не все доверяют экспертизе Гринписа. Но давайте думать, значит, дальше. Про радиация все-таки она только в руках специалистов, а общественное мнение тут, да, но есть вещи, к которым каждый имеет отношение, это твердые бытовые отходы. И вот был результат проверки Счетной палаты, которая, если коротко, говорит о том, что все полигоны мусорные, почти все, скоро к 2024 году исчерпают свой лимит, новых нет, решения нет, мы никто не успевает построить эти заводы, которых нужно перерабатывающие еще 200, а строится 5. И все. Ну, Минприрода, конечно, ответила на критику, в «Коммерсанте» там была статья, как они говорят, что они все под контролем держат. Мы решили об этом поговорить сегодня с нашим гостем, с нашей гостьей Альбиной Дударевой, заместителем председателя Общественного совета Министерства природы Российской Федерации. Альбина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, я надеюсь, что сейчас... Ну, мы сейчас, наверное, голосование не будем проводить по поводу сортировки. Как насчет сортировки дома? Потому что это важная даже часть? Или это на самом деле не такая важная часть, как кажется?
На текущий момент это не совсем главный элемент в этой реформе.
Не совсем главный. Но от нас-то что требуется? Мы же должны выполнять, да, ну, по максимуму. Сколько? Что может быть вообще? Что может зависеть от нас?
Вы знаете, сейчас от нас зависит очень многое. Вот я представляю ту сторону общества, как раз, которая неравнодушна и которая эту реформу запускала. То есть много-много лет было вообще ни у кого не было даже любопытства простого, а куда деются ваши отходы из дома? Ну вот просто мы не знали, сколько мы за них платим, потому что это была настолько ничтожная цифра, что люди даже не обращали на это внимания. И также они не интересовались, а куда уходит их мусор. А мусор в то время накапливался, горы росли. И раз, и во многих городах они стали выше тех домов, которые были построены.
А мы видим, знаете, когда мы видим их? Мы когда выезжаем на дачи все, мы их видим. Мы их видим, и когда из Москвы выезжаем, мы видим, и когда подъезжаем к своим следующим городам, рядом с которыми у нас дачи, мы их видим все. Они же всегда рядом практически с трассой.
Вот мы видим их, потому что несколько факторов повлияло на то, что мы видим. Первый фактор – это мы стали больше потреблять, мы стали лучше жить, и мы стали потреблять другие товары, упакованные в ту упаковку, которая не перегнивает быстро. Раньше отходы еще вывезли, они сгнили, раньше вообще выбрасывали из окон. А в Москве когда-то выливали помои из окон. Они были органические, они быстро перегнивали. Сейчас же у нас столько сложно сочиненных товаров в быту находится, в употреблении находится, что это стало проблемой. Потому что они не входят друг с другом в реакцию, они перестают перегнивать. И некоторые из них не перегнивают, ну вот по заявлениям ученых, и 500 лет. Поэтому это проблема. А вторая проблема – это отсутствие той инфраструктуры и задумчивости власти. А куда же должны все-таки эти отходы ехать для переработки, либо для размещения? Должны были задуматься и построить инфраструктуру. Как когда-то задумались о воде, о тепле, как человека обогреть, напоить.
Но сейчас, подождите, а сейчас-то есть программы? Сейчас уже можно сказать, что задумались, и уже можно сказать,
задумались что... в 2008 году. Первый подход к реформе отрасли, к осознанию, что нужно строить отходоперерабатывающую отрасль, был в 2008 году, было совещание в Совете Безопасности, аж в таком уважаемом органе, на котором было принято решение, протокольное решение. Эти протоколы у нас у экспертов, у всех есть. И вот с того момента под неусыпным оком правительства, политического блока эта тема начала развиваться. Людей же она коснулась в 2014 году, каких-то одним крылом реформа коснулась других же, с 2019 года, потому что в этот момент поднялись тарифы граждан. И человек начал платить экономически обоснованную цифру за то, чтобы...
Ой, Альбина Евгеньевна, вот давайте я прямо сейчас, у нас же слушатели с нами, да, они нас слушают, могут нам писать с вами сейчас через Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами, и еще они могут писать на СМС-портал, но попозже, может, и звонки какие-нибудь примем. Если вопрос сформулируем. Говорит МСК-бот Телеграм, СМС плюс 7 925 88 88 94 и 8. Прямо сейчас, не заглядывая в единый платежный документ, напишите, сколько вы платите за мусор. Вот сейчас, вот вы сегодня, не сегодня, вот 25 число прошло уже, вы, наверное, все оплатили ваши платежки. Кто рассматривает ее? Кто знает, сколько он платит за вывоз мусора?
Вот я, например,
в городе.
Не знаю.
Вот вы не знаете. Знаю. А я... тоже не знаю. Но я ее читаю, эту платежку, а каждый давай... раз. Я все жду, что что-нибудь лишнее появится, я начну письма писать злобные. Нет.
Я знаю, сколько я плачу за радио, которым я не пользуюсь.
А зачем вы его не отключите? Ну что вы, смеетесь? Надо обязательно подать
некогда.
Заявку. За отключение 50 рублей заплатите, хотя вообще это странная
некогда.
Позиция.
Некогда. Оказалось, что туда нужно куда-то ехать. Это надо. Далеко, это требует время.
Нет, в
МФЦ. Последние 5 лет не могу доехать.
Через МФЦ, давайте я вам расскажу. Через МФЦ все делается. Отлично. И оплачивается квитанция.
Ура.
Через онлайн-банк. Все, теперь уже все можно. И отключат, но только через месяц.
Ну что, вернемся к отходам?
Вернемся, потому что нам начинают писать люди навскидку. Я верю, что они не успели посмотреть платежку и помнят на память. Алексей, так, пошли, значит, пошли писать. Крел пишет, что 125 рублей. Телемакс пишет, что 128 рублей в месяц он платит за вывоз ТБО.
А сколько так стоит булка хлеба, Анастасия?
В магазине 35-40, а в булочных, в хороших, 100-140, 150, ну, вот таких
вот. Вот, а бутылка молока около 100. А за вывод мусора?
Я молоко бесплатно получаю. Ну, слушайте, смотрите, я просто к чему? К осознанности, да, дорогие друзья. Я просто обращаю внимание всех на то, что вот говорит Альбина, важные вещи, да, про то, что мы там платили мало, сейчас там повысились тарифы. Мы про это слышим, про повышение, но люди все равно продолжают, мне кажется, жить в неком анабиозе, что все, что касается вот этих вот, как бы, нашей рутины, которая нас, главное дело, окружает, и мы сами за нее платим, оплачиваем, а внимание тому, куда идут эти деньги, мы не уделяем на самом деле.
Нет. Кроме некоторых пенсионеров. Общественный контроль нам поможет.
Да, общественный контроль обязательно. Вот смотрите, я сейчас смотрю ленту новостей, вот сегодняшних, да, ну, вчера, сегодня у нас какое же, 30 число, да. Боже мой, завтра октябрь, и почти что начинаются эти каникулы несчастные. Так, собираемость платежей за вывоз отходов снова начала расти в России летом. Об этом знаете, кто говорит? Вы слышали про это, нет?
Вы знаете, вот сейчас ситуация с собираемостью как-то стала выравниваться, потому что в какой-то момент собираемость за отходы была крайне низкой. И если граждане у нас достаточно дисциплинированы, мы вообще люди дисциплинированные русские, сказали,
да,
вам дома, все сядем дома. А вот организации пытаются свой мусор подкинуть почему-то в баки людям. Уже многие...
И наоборот, я вам могу сказать абсолютно точно, что когда ты демонтируешь какой-нибудь унитаз раз в 100 лет, на самом деле ты не знаешь, куда его нести и куда поручать вот этому дворнику нести твой унитаз. Ну, не в обычный же бачок. Вот. И ты начинаешь искать глазами. Ну, не вызывать же тебе машину и контейнер
вызывать,
на 5 тонн.
Вызывать,
пять тонн? На 5
да,
тонн.
Да, Анастасия, есть машины, которые увезут ваш один унитаз. Это ваш отход. Почему вы кто-то должен за вами убирать?
Ну, я согласна, что принцип такой, но несопоставимый получается.
Да, безнедель платит.
Замена унитаза результирует там в какой-то бюджет, там, не знаю, месячной зарплаты.
Слушайте, ну нужно закладывать свой бюджет утилизации вышедших товаров. Потому что вот это вот это неразумное.
Да. А про то, как холодильники срали машины, по 5 лет служат и все, и на свалку, потому что там так их делают, что там заменить.
А вот с машинами там другая прям. История.
Да.
С машинами, покупая машину, у вас уже есть в ней стоимость, заложенная утилизация этой машины.
А у нас ею занимаются на самом деле? Вы, наверное, в курсе. Расскажите нам, да или нет? Правда их
разбирают?
Утилизация
автомобилей?
Ну, автомобилей нет. Я имела в виду стиральные машины, там, холодильники и прочее. В них заложена какая-то стоимость?
Это на свалках. Никто это не перерабатывает. Сегодня все эти ценные ресурсы, а их достаточно много у нас в отходах, они все оказываются на свалках. И эти свалки, вот эти горы растут, и все ценное сырье у нас просто гниет, вместо того, чтобы задуматься о ресурсосбережении и вовлечь это в хозяйственный оборот, мы все это просто-напросто выбрасываем. Почему мы выбрасываем? Давайте я попробую объяснить, почему. А почему мы выбрасываем? Первое, это мы сами, вот не задумываясь, да, сколько мы платим.
Почему? Я ищу всегда в интернете утилизация или там вывоз бытовой техники. Некоторые даже магазины, соответственно, предлагают. Но потом оказывается, что я там должна заплатить за это. И мне, а мне-то кажется, что там же много всего ценного. Они бы сами бы забрали у меня бесплатно и заработали бы на том, что они как бы продадут то, что они туда достанут. Но, судя по всему, эта схема не работает. Уж это ценный, видимо, продукт.
Смотри, съедает всю экономику, съедает логистика и технологический процесс по разборке на полезное и бесполезное. И дальше это бесполезное тоже надо сдать на утилизацию и отвезти. То есть это тоже экономически затратные вещи. И поэтому все, что они оттуда добудут, это еще не означает то, что они вернут это в свою пользу. Поэтому вот у нас устойчивое мнение, что в отходах там золотые тугрики. Нет, это не так. В отходах много полезных продуктов. Но с ними надо работать. С этими ресурсами, которые содержатся в отходах, надо работать. Их надо обработать. Их надо извлечь.
Ну, для понятно, этого
надо,
да.
И построить это инфраструктуру.
Огромный труд.
А ее никто строить не хочет.
Ну, то есть, сегодня палата права. Правильно?
Нелегальное размещение отходов.
Ну, и да, просто тоже экономика. Вывалил. У нас главный редактор наш, Роман Георгиевич Бабаян, боролся вот со свалкой спонтанной, которая там то ли вроде в Красногорском районе или где-то там образовалась. И там только после того, как, понимаете, публичный человек там обратил внимание, там стал везде себя выкладывать фотографии, эти там действительно администрация озаботилась, вычистила. А на самом деле, ну, с одной стороны, это пример того, как нужно ответственно себя вести. И если простой гражданин отправит в администрацию фотографию, может быть, да, то, может быть, и в этом случае тоже все будет убрано, ну и, скорее всего, потому что никому не нужны скандалы. Сейчас даже не общественные.
Очень хочется избежать скандалов и системно заняться тем, чтобы отрасль начала технологически развиваться. А вот за чей счет она может развиваться, до сих пор идет дискуссия.
Вот счетная палата, права, вот они, вы читали этот отчет, они все правильно отобразили?
Они все правильно отобразили, я участвовала в этой работе даже, и есть там мои комментарии по ходу этой работы. Вы знаете, я первый раз прочитала достойную работу каких-то чиновников. Ну, счетная палата не совсем чиновники, но это на самом деле был очень хороший труд. Он показал, идет ли эффективно сегодня расходование тех средств, которые уже выделены на реформу. Деньги выделены беспрецедентные, достаточно серьезные. И во время пандемии не было остановлено, когда мы все сидели дома, ни в одном городе не была остановлена саночистка, потому что правительство помогло региональным операторам выстоять это время.
9 миллиардов рублей выделили. Я знаю, что собираемость, люди перестали платить, ну, потому что многие там не работали, там лишились
потому
работы.
Потому что им разрешили не платить без штрафов.
Да, ну разрешили. Да, им разрешили, что ничего страшного. И сейчас вот поэтому отчет был, что за лето вроде стабилизировалось. Так, ну это прекрасно, что, понимаете, получается, что счетная палата все правильно посмотрела, и она предупреждает, по сути, о том, что мы не готовы к 2024 году, у нас просто ничего фактически нет из 200 там перерабатывающих
заводов. Ну, не совсем так.
Что все эти полигоны выйдут из строя, ну, уже как бы переполнятся, и
мы в 2008 году делали выводы о том, что все полигоны сейчас закончатся. На самом деле,
Минприрода должно сказать, что все в порядке. Ну, я вот по смыслу вот этой административной...
А потому что Минприроды, в общественном совете, мы работаем над тем, чтобы чиновники работали. Вот, вы знаете, я в своем этом докладе даже написала, в бюллетне в своих комментариях написала: вы знаете, хороший отчет, я надеюсь, что чиновники прочитают и вздрогнут от того, что они увидят всю картинку собранную, потому что чиновники работают в разных министерствах, в разных кабинетиках, каждый выполняет свою часть, а вот общую эффективность, а как идет сегодня реализация политического курса, Политический курс сегодня серьезный. 50% отходов мы должны не довести до полигонов к 30-му году. И мы должны их переработать, придумать продукцию, стабилизировать рынок вторичного сырья, вывести из нелегального оборота. Сегодня, ведь точный процент вообще посчитать сложно, что сейчас перерабатывается. Потому что это все в черном, теневом обороте. Все ВМР, все вторичные материальные ресурсы почти не облагаются сегодня никакими налогами. А их добывают, и их, не учитывая в бухгалтерском обороте, начинают продавать. Региональным операторам, которые сегодня работают со вторсырьем, невыгодно показывать объем вторичных материальных ресурсов. Потому что в отрасли сегодня есть такое тарифное регулирование, которое не стимулирует операторов это делать. Из их тарифа на следующий год вся эта сумма вычитается.
Но кто устанавливает эти тарифы? Правительство? Кто устанавливает? Давайте сделаем что-нибудь, чтобы было выгодно.
Вы знаете, на всех площадках экспертных, и Минприроды, и Госдумы, и Совет Федерации, и ФАС, уже поддержано мнение, где-то года два назад мы это мнение выдали, эксперты, о том, что необходимо изменить структуру тарифов. Но постановление правительства, вносящее изменения в основы ценообразования в области обращения с ТКО, на сегодняшний день так и не принято. И поэтому мотивации строить объекты, извлекать, продавать, компенсируя свои убытки по технологическому
эффекту,
нету.
Все, вот это понятно. Ну, как-то это безысходностью какой-то от вашего рассказа веет, потому что получается, что все давно знают еще с 2008 года, эксперты все правильные как бы свои советы сформулировали, и ничего не происходит. Ну, так как у меня такое
общее... не совсем ничего, не совсем. Сегодня уже отрасль выводится из тени. Вот вытаскивают, делаются территориальные схемы. Это был первый такой подход, при котором субъекты увидели, где у них есть контейнера, в которых накапливается мусор, куда они должны их перевести на переработку и на размещение. То есть вот такая карта, по которой движется мусор. То есть они все их сделали. Теперь делается такая одна большая федеральная схема, которая выведет оборот отходов из тени. И тогда... Тогда будет понимание, где это размещается и где это перерабатывается, и где есть дефицит объектов. Вот эта работа, она до конца года должна быть закончена вся. И начнется следующий период, за чей счет будет строиться. Инвестиционная отрасль абсолютно непривлекательна. Ни один банк не хочет давать кредиты на то, чтобы построилась сортировка.
Тогда государство должно деньги давать. Вот выход единственный.
Кто государство. Еще? Я здесь с вами соглашусь, но больше мне нравится государственно-частное партнерство.
Если вы говорите, что невыгодно, подождите, вы только что сказали, что невыгодно инвесторы банки не дают, почему частные должны вкладывать в это, если банки не дают деньги?
Банки – это и есть частные инвестиции. Государственное, то есть государство может предоставить субсидии, либо построить эти объекты и передать в управление частному бизнесу, рекоператорам, например, которые дальше эксплуатируют. Таким образом, будет и меньше бюджетных средств затрачено, и будет у нас финансовые инструменты работать со стороны банков.
Ну, какая-то такая, конечно, привлекательная. То есть я, если захочу стать мусорной королевой, я просто, мне нужно в нужном месте подождать, пока государство выделит...
Ой, вы аккуратнее, а то ведьмой помойки можете стать вместо мусорной королевы.
Нет, а может быть, нет. Вообще как-то странно, потому что, с одной стороны, известно, ну, как будто бы известно и во всем мире, что люди, которые занимаются мусором, это вот такие вот... Что это какое-то чуть ли не золотое дно. Ну, это такое,
это
может быть,
нелегальное
фантазия.
Развитие.
Вот. А с другой стороны, банки, видите, не хотят на это деньги давать, видимо, не видя в этом никакого
для
смысла
экономического. Для банков нужна прозрачность. И вот эту прозрачность сегодня Минприроды вместе с ППК РЭО, с Минпромторгом отрабатывают, чтобы было все прозрачно. С отходами, пока не будет прозрачности, туда пойдут одни мафиози и пойдут какие-нибудь левые деньги.
Ну, они там поэтому... и останутся, скорее всего, но просто их надо будет как-то переучить, а останутся-то те же люди, что же мы с вами не понимаем, что новых туда навряд ли кто-то пустит. Говорят, такой да. закрытый рынок этот, что туда...
Абсолютно значит... он открытый, и сегодня да? все да? региональные можно операторы стать работают в публичном поле. Они ну, все прекрасно. В публичном поле. И я, вы знаете, многому бизнесу, кто работает сегодня, я еще профсоюз мусорщиков возглавляю, и мне очень жаль тех людей, которые сегодня взялись за этот бизнес, потому что бизнесом он пока у них не получается. Еще раз скажу, бизнес только в нелегальном размещении отходов. Вот ой, у кого есть доступ
к полигонам... Вы прям скандальные вещи говорите.
Вот да. тот самый богатый. Стоишь на шлагбауме, открываешь... Тебе привезли, закинули, у тебя все это гниет, не переработано.
А земля под полигонами какое назначение имеет? Сельскохозяйственное?
Промышленное. Нет, земля промышленности.
Есть, вот, да, товарищи, да. вот вам выход. Покупаем землю, промышленное назначение, открываем там небольшой полигончик.
Правда, это не сложно. Откроете. Вы должны будете пройти общественные слушания, а вот тут люди не дают построить ни полигон, ни сортировку, плохие. Ни мусоросжигающий завод, ни перерабатывающий.
Да, я знаю этих людей, они не дают. Ну, слушайте, у нас еще есть, смотрите, конечно. Вот если мы смотрим сегодняшнюю новость, то турецкая компания, вот вам всего, это вчерашний, 29 числа, новости по запросу отходы, какие у нас появлялись. Турецкая компания будет строить мусоросжигательные заводы в Подмосковье. Как уточнили в компании, в настоящее время объекты вблизи населенных пунктов Хметьево, Солнечногорский округ, и Тимохово, Ногинский округ, в подготовительной стадии. В Наро-Фоминском районе, вблизи, я, мне кажется, знаю, там по Кивке, когда едешь, проезжаешь этот полигончик, под Наро-Фоминском. Вблизи деревни Могутово возведены здания административно-бытового комплекса, обустроена временная подъездная автодорога, разработан котлован под бункер-накопитель отходов. В России ведется проект по строительству 5 мусоросжигательных заводов. Это значит 5 мусоросжигательных, а вовсе не перерабатывающих, получается. 4 в Подмосковье и 1 в
Татарстане. Смотрите, нет, там есть ограничения. Да. Анастасия, есть ограничения. Перед тем, как сжечь, они должны извлечь все полезное. Вот что да, могли да, сделать знаю, эксперты, да. Они в закон это внесли.
Сначала а сейчас же хорошая уже полезное. Очистка воздуха, правильно? Зря жители протестуют. Хорошо воздух чистится. Почему бы не быть такому заводу, который, по сути, в ноль?
Дорого. Анастасия, очень дорого. Если такой завод стоит ну где-то 30 миллиардов рублей, и сжигает всего лишь 700 тысяч отходов, это очень дорого.
Но турецкая это компания люди. Будет строить уже, я так понимаю, сразу несколько, так что, в общем, вопрос...
Вы знаете, что? Даже наша русская бы компания какая-нибудь с удовольствием пришла и построила.
А у технологии нас строить есть у нее? Вот вопрос.
Вопрос, кто платит?
Платит? Ну, мне кажется, платит государство, разве нет? Более 120 тысяч человек приняли участие проекты. В эколого-просветительских акциях Минприроды за лето. 120 тысяч человек. Минприрода Российской Федерации прорабатывает механизмы поддержки проектов в сфере обращения с отходами. Ну, это ладно. Да, это все по результатам проверки Счетной палаты. Звонки, ну, у нас сообщения просто я зачитаю, многие люди написали, очень много вопросов, про Тимохова тоже задавали. Прием металлолома – это не бизнес по утилизации, это же вполне успешный бизнес. Всю бытовую технику принимают пункты приема металлолома, пишет Владимир из Москвы. Так ли это? Вот я знаю, что старые телевизоры больше не принимают уже. Нет,
не так.
Не всю бытовую технику. Правительство вообще хочет сдать страну в аренду и ничем не заниматься, пишет 35-й. Но это у нас такой... человек, которому ничего не нравится. Прием металлолома... А, да. Насколько сложно организовать прием пластиковых бутылок в магазинах шаговой доступности? Многие люди перестали бы выбрасывать мусор. Ну да, насчет оборотной тары-то...
Да, возить. А возить есть? За чей счет мы будем? Логистика за чей счет?
За чей счет? Вот. Ну, человек сам будет... А, в смысле, из магазина вывозить потом?
Ну, конечно.
Слушайте, магазин... но в магазин все равно приезжает машина. Нет, ну, как бы так чисто вот по-житейски, понятно, что все равно приходит машина полная, уходит пустая, но ее там дворники еще нагрузят.
Да, это она пустая уходит. Она уходит дальше на другой заказ. После любого мусора ее нужно ехать и обрабатывать. Перевозка отходов – это лицензируемый вид деятельности. Поэтому Санпин вам никогда не даст возможности возить на одной и той же машине отходы и продукты. Это исключено. Поэтому логистика, например, пустых бутылок в мусоровоз, в большой мусоровоз, входит всего 300 килограмм.
А
вы
если сплющить?
Вы практически отдых.
Сплющить, если?
А как вы сплющите их?
Ногой, ну пластиковые же. Я вас поняла, но технологически пресс.
Кто это будет делать? За
пресс, да-да-да, вот вы молодец, вы правильный вопрос все время ставите.
Я экономист.
Ужасно дорого, все правильно, дорого, и решение мы пока идем все вместе. Альбина Евгеньевна, Альбина Дударева, заместитель председателя Общественного совета Министерства природы Российской Федерации, была сегодня с нами, и мы обсуждали проблему твердых бытовых отходов. Есть неутешительный результат проверки Счетной палаты, вы можете с ним ознакомиться, и, соответственно, Минприроды можете ознакомиться сегодня в прессе. 11 часов. Всем спасибо. Услышимся через полчаса. Новости.